რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В программе «Культурный дневник» мы расскажем о дневниках отца Даниила Хармса и книге «Советская повседневность. Нормы и аномалии». А наш первый гость – бывший корреспондент голландского телеканала РТЛ в Москве Ремко Рейдинг. Он бросил журналистскую работу, чтобы посвятить себя полю славы, кладбищу советских военнопленных в голландском местечке Лёусден. Минувшей весной на русском языке вышла его книга «Дитя поля славы» о восстановленных по крупицам судьбах похороненных на этом кладбище людей и о том, как он искал и находил их родственников по всему бывшему Советскому Союзу. Беседу с Ремко Рейдингом записала корреспондент «Радио Свобода» в Нидерландах Софья Корниенко.
В России и других бывших союзных республиках есть семьи, в которых до сих пор ждут не вернувшихся с войны отцов. Не вернувшихся с той самой войны, которую по-русски принято называть «Великой Отечественной», и которая в современной России оказалась заключенной в капсулу сакрального мифа. Для этих людей, которые все еще ждут, война так и не закончилась. В противовес предъявившим свои права на историю о войне властителям, бряцающему оружием официозу и гвалту народа-победителя, эти люди – живая история войны, ее подлинный срез, который обнажает прежде всего невосполнимую потерю, травму, человеческую трагедию по масштабу и символической силе, превосходящую эпические трагедии у Гомера. Татьяна Кулик, жена солдата из деревни Кулешовка в Краснодарском крае, ждала мужа почти 60 лет – и, в отличие от Пенелопы, не дождалась. За редким исключением, сотни тысяч советских воинов и пленных рабочих, которые числятся в официальных российских архивах пропавшими без вести, погибли во время или сразу после войны. Очень многие из них лежат на специальных советских кладбищах в Европе. Но родственники об этом до сих пор не знают. В Голландии также есть такое советское кладбище. Здесь покоятся останки 865 советских граждан. На то, чтобы отыскать родственников почти 200 из них, у голландского журналиста Ремко Рейдинга ушло почти 20 лет. Именно Рейдинг в начале нового века сообщил Татьяне Кулик, что ее муж погиб еще в 45-м, и что она может перестать ждать. Ремко Рейдинг.
Это место было забытое, родственники не приезжали, потому что никто их никогда не мог найти. И моя задание было попробовать узнать, кто эти солдаты, и особенно искать родственников. Идея была, что, конечно, для них это очень важно знать, где отец, где муж, где дед. Но это тоже может нам помочь, потому что нам непонятно было, что это люди, это солдаты, это живая история. Мы хотели как-то получить лицо этого кладбища. И когда я успел найти родственников, конечно, они мне дали фотографии и рассказали мне об отцом. И так это место стало живое место, хотя, конечно, мертвое место, кладбище.
По-моему, там даже называется адрес Доденстрат, улица мертвых.
Да, Доденстрат. Это, ну, да, да, перевод это, да, можно сказать, да, улица мертвых, в принципе. Но это уже очень старое название.
Оно было еще до того, как там появилось, да, советское, да, кладбище. Там всегда было кладбище раньше.
Да, 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 давно-давно. И это было совсем мертвое место, потому что никто там не был на кладбище, потому что нет родственников, и мы не знали, кто эти солдаты. Один вход, и вход это тоже выход, поэтому стоят там камни, но на русском написано, нам непонятно, кто эти солдаты.
Но при этом все это было в таком замечательном состоянии. Нельзя сказать, что оно было заброшенным. Оно, может быть, было пустынным и, как вы выражаетесь, мертвым, но ухаживали очень хорошо за всеми этими, да, могилами.
Да, да. В принципе, это, конечно, прекрасно, что так хорошо выглядит. Но проблема в том, что люди, наверное, и думали, что все решено, все хорошо. А никто, наверное, даже не знал, что родственники не знают об этом. Я узнал это. И это уже 17 лет назад сейчас, и я начал искать.
То есть попыток никаких не предпринималось? до вас? Никто не пытался кого-то найти?
Были попытки, но мало. И, конечно, очень тяжело через 50 лет попробовать узнать что-нибудь. И я тоже 2 года искал в архивах, поэтому первые результаты только были через 2 года. Поэтому я всегда говорю, что я был, ну, как сказать, правильный человек, но не просто правильный человек, потому что у меня этот характер продолжать все равно до конца, но тоже потому что время было правильное. Значит, правильный человек на правильном моменте я был.
В каком году вы начали работу?
Это было в 98 году, 17 лет назад, когда здесь тоже только что начали больше узнать о бывшем лагере. В Амсфорте был лагерь. И это тоже было почти забытое место.
А что там был за лагерь?
Около 35 тысяч голландцев там были во время войны. И много умерли здесь. И большинство отправили в Германию. Там долго тяжело было в лагерях, конечно. Поэтому это было, в принципе, очень важное историческое место для голландцев. Ну, тоже брошено. Нет музея, нет ничего. И на редакции местной газеты начали тоже писать об этом очень много. Поэтому была волна внимания.
Потому что вы когда начали, вы совсем еще не говорили ни по-русски, не имели отношения к России никакого. Вы, по-моему, съездили один раз на стажировку в Россию к тому времени. Потом редактор вас попросил.
Да, у нас была обменная программа. Я был студентом еще. И я был в Москве неделю. Конечно, там учил слова как «спасибо», «пожалуйста» и «два пива». Да, я вообще ничего не знал о России еще и не говорил по-русски. Конечно, это было тяжело, но все равно я бы это делал тоже, если они были бы французы или англичане. Но они были русские, и никто их не помог найти, их родственников. И это было, ну, неправильно. Я считаю, что это был мой моральный долг. После войны рассказали, что они были из Узбекистана или из Центральной Азии. А кто знает, может, был один русский, а может, был один украинец.
То есть их имена неизвестны ни одного человека?
Нет. Они все лежат как неизвестные советские войны. Я уже 17 лет попробую узнать больше. Я успел делать целую реконструкцию. Но реконструкция, что было здесь, какие ужасы. И это было ужасно, их жизнь в лагере. Но кто они, откуда они, это, к сожалению, до сих пор неизвестно.
Но вы еще очень интересно рассказывали, вы в своей книге тоже про это рассказываете, про то, что их сюда привезли фактически в целях пропаганды.
Да, идея была, что в 1941 году немцы думали, что мы, голландцы, как братский народ, еще выбираем сторону немцев, если мы узнаем, что наши союзники в Востоке, они унтерменшен. Специально решили отправить сюда узбеки, лица азиатские, и одежда у них была очень плохая, голодные были. Это идеология, расизм, это идея была, что мы тогда выберем сторону немцев и будем с немцами воевать в Востоке. Но это была неудачная идея, скажем так, потому что сразу и местные жители стали их помочь. Да, и дали воду, и хлеб, и так далее. Поэтому эта идея была неуспешна, и, наверное, и поэтому, в конце концов, решили их расстрелять. Потому что нет способа их использовать дальше.
Остальные 764 могилы на поле славы – это умершие с апреля по июнь 1945 года в Германии советские военнопленные. Многие из них успели пережить радость освобождения из лагерей, но их жизненные силы оказались на исходе, в основном из-за туберкулеза. Союзники решили не хоронить своих на территории врага и перевезли их тела в соседнюю Голландию. Рассказывает Ремко Рейдинг.
Я понял в каком-то моменте, что это невыгодно продолжать искать родственников неизвестных солдат. Поэтому, да, действительно, я потом начал искать информацию о других. И через год-полтора я нашел очень интересные данные, дополнительные данные, потому что здесь на могиле написано только имя и фамилия, и очень много ошибок. А там было написано и адресат, или адрес, или год рождения, или отчество.
Вы где нашли?
Это было в центральном архиве Министерства обороны Нидерландов. Это было самое начало, потом я работал в других архивах и нашел очень много, очень разные документы. И очень много дополнительных данных. Если есть только Андрей Иванов, где искать? А если Андрей Иванович Иванов из деревни и родился в каком-то году, уже другое дело, уже можно искать? Это я начал делать через 1.5 года, 15 лет назад.
Так а как вот потом? Вот вы знаете больше о человеке. Что вы делаете потом? Потом вы обращаетесь уже в российские какие-то архивы.
Во-первых, это, конечно, не только Россия, это все бывшие республики Советского Союза. Первый раз я сам начал искать на месте, но это, конечно, очень дорого и очень много времени и энергии стоит. И поэтому сейчас у меня есть какая-то система, я отправлю какие-то письма и надеюсь, что местные власти, местные поисковики, местные СМИ, они помогают мне с этим последним шагом. Потому что работа в архиве – это самое главное, тяжелая работа, а потом искать родственников – это уже как-то легче, потому что уже знаешь, где искать и кто там должен быть. Значит, я надеюсь, что губернатор области, что он, глава администрации, что они ищут, они используют их возможности. А есть военкомат, есть ЗАГС, есть УВД, есть ФСБ, есть адресное бюро, есть поисковики, есть СМИ, газеты местные. Все эти возможности я использую, чтобы найти их.
И они все вам помогали?
Часто да. Иногда не получаю ответа, иногда получаю глупый ответ, например. Чтобы получить информацию о родственниках, вы должны сначала у них спросить разрешение. Да, такие ответы есть, бывает, но обычно помогает. Да. Потому что, в конце концов, это не просто власти, это тоже люди, которые там работают. И они понимают очень хорошо, особенно в России и в Украине, что столько погибших, что каждая семья уже чувствовала, что это война. И они могут понимать, как важно это узнать, где дед лежит.
Но вы же частично сейчас продолжаете этим заниматься. Как изменилось желание за последние годы с вами сотрудничать? Вы видите какие-то изменения? Потому что мы видим, как журналисты, что очень много изменяется в плане того, насколько открыты или закрыты сотрудники архивов и сами архивы, насколько это все воспринимается какие-то из-за рубежа инициативы теперь иначе, чем в 90-е, в те же самые годы, в начале 2000-х. Плюс к тому же сейчас мы знаем даже несколько случаев научных сотрудников, западных, в частности, из Великобритании, которые просто писали на исторические темы диссертации, работали в российских архивах на тему Второй мировой войны, они были высланы, как да. будто они собирают какую-то секретную информацию.
В конце концов, самое главное, то, что я делаю, это не историческая или научная работа, это человеческая работа. Мне даже эти солдаты не так интересно. Я считаю, что их родственники должны знать, где отец, где дедушка. И это чисто гуманитарная работа. И я надеюсь, что все власти это понимают, и я не могу жаловаться. В принципе, я встречаю мало проблем с работой в архивах, например. Но очень ясно, конечно, что последние 10-15 лет и больше и больше. Вторая мировая война в России стала получить очень много внимания, скажем так. Правительство использует это. И поэтому война стала еще больше политическое дело. Мне это жалко. Правильно, конечно, что мы вспоминаем. Правильно, что думаем об этом, что было. И хорошо, что обсудить это все, наверное. На Западе очень плохо понимают, например, военные парады. Потому что нам это кажется страшно. Потому что мы не хотим войну. И показать, какие у тебя оружие, нам как-то не очень. Хотя во Франции так же делают. Поэтому, я не могу сказать, что я получаю большие проблемы. Проблемы, которые есть, они связаны с ситуацией, отношения между Голландией и Россией. Отношения стало хуже, много хуже. Мне это тоже плохо, конечно. Мне это не легко. И я получаю, мне вот эту неделю назвали и еврофашист, и проститутка Путина.
Так кто вас так?
Какие-то идиоты. Но все равно это все скажет, потому что один говорит, что я стою совсем слева, а другой говорит, что я совсем справа. Хотя, конечно...
Это связано с тем, что вы от Путина получили благодарность за свою деятельность? Письмо? Просто формальность.
Такие люди есть везде, но мне это было как-то смешно, потому что я делал чистая гуманитарная работа, а один говорит, что я всем против, а другой говорит, что я зачем за. Хотя единственное, что я делал, это получить письмо. Вот ситуация такая, что у всех есть мнение, сразу станут политические дела. И мне это, конечно, очень не нравится, потому что я просто хочу помочь людям.
Вы пока такого вот не замечали, что теперь уже вообще стали бояться из каких-то там местных властей или каких-то местных архивов или каких-то локальных организаций вам давать информацию или вам отвечать, потому что вы из Западной Европы. Такого вы еще не видели за последний год?
Пока я это не чувствую, но мне, конечно, не пишут, что мы вам не даем эти данные, потому что мы боимся. Поэтому как я могу судить?
Ну, я имею в виду, что вот по частоте ответов, потому насколько они нормально реагируют на ваш запрос, то же самое, как и было.
Очень сложно судить, не знаю. Единственное, что я могу сказать, я вижу, конечно, что много меняется, но иногда говорят в России, что мы переписываем историю здесь, на Западе. Я это не вижу. Наоборот, когда я начал искать родственников, 9 мая на кладбище было около 100 людей, а сейчас более 1000. Значит, больше внимания. А это не благодаря правительству России или правительству Украины или какая-то правительство. Это потому, что мы, я, стараемся внимание получить, и люди узнают об этом. Было очень много внимания, были очень много интервью. Есть книга, которую я написал, которая сейчас и на русском. И это внимание, конечно, дает, в конце концов, больше людей на кладбище. Поэтому, если мы переписываем историю здесь, это значит, что больше внимания для роли Советского Союза во время войны, и не меньше.
А вот в целом погибших, пропавших без вести солдат из бывшего Советского Союза, вы, наверное, сталкивались с тем, что огромное количество до сих пор еще не найдено из тех, которые к Голландии не имеют отношения. Сейчас много вообще людей в той же России занимается поиском до сих пор? Потому что я могу себе представить, что это тысячи и тысячи людей, о которых родственники ничего не знают до сих пор.
Я думаю, что миллионы не знают до сих пор.
Даже есть, миллионы.
Есть 26, сотки тысяч точно.
Потому что всего погибло, даже мы не знаем сколько.
Больше 26 миллионов официально.
Ну, это официально.
Ну, военные, скажем, половина, все равно еще есть сотки тысяч пропавших. И до сих пор каждый день, особенно летом, когда нет снега больше, местные поисковики, они ищут в лесу. Попробует найти еще останки и так и идентифицировать солдаты. И я знаю очень много поисковиков в России, в Беларуси, на Украине, которые попробуют еще их судьба остановить. И это, наверное, очень важная работа, я так считаю.
Но это все частная инициатива, просто личная инициатива чья-то.
Как сказать, это тоже организация, конечно, но это люди, да, люди, которые начали искать, и у них есть свои коллективы, поисковые отряды, и есть вахты памяти, но это тысячи людей, которые ищут до сих пор, активно ищут, они не их родственники, но вообще, и есть, конечно, сотки тысяч, которые, ну, еще пропавшие официально.
Вы работаете вместе вот с этими организациями, или
да,
вы только сами по себе?
Да, у них есть проблема, которая у меня тоже есть. Мало времени, мало денег. Поэтому, конечно, попробую через них тоже все решить. Но правительство обычно, у них больше ресурсов, чтобы решить эти вопросы.
Правительство этим не занимается?
Нет, но если я отправлю письмо губернатору, то он помогает. Если нет, я пишу главу администрации района. Если нет, я пишу главу администрации деревни или сельсовета. А если нет, еще можно военкомат писать или ЗАГСи.
8 лет подряд Ремко Рейдинг жил в России и работал корреспондентом для голландских газет, радио и телевидения. В свободное время и нередко на собственные средства он вел поиск родственников похороненных на кладбище в Голландии солдат. В 2012 году Рейдинг вернулся в родной Амерсфорд, чтобы полностью посвятить себя работе на поле славы. Рассказывает Ремко Рейдинг.
3 года назад, когда я вернулся в Голландию, я бросил свою работу. И я сейчас попробую, хотя, конечно, финансовая ситуация не очень хорошая, но я попробую это делать сейчас full-time. Поиск, это кладбище, это, в принципе, моя работа сейчас.
Ну, а это все осуществляется на пожертвования людей, которые идут в пользу фонда, который вы организовали. Фонд Советского поля славы.
Да, нет. Мы организовали программу «Могила под опеку». мы думали так, 875 солдат, они были забыты. Мы хотим, чтобы каждый больше не забыты. А если мы найдем 875, скажем, голландцев, которые готовы взять под опеку могилу, тогда все эти 875 больше не забыты. И мы просим 50 евро в год, и эти деньги мы используем, чтобы я могу работать в архиве и искать родственников, но особенно для поездки родственников. Потому что дочь солдата обычно уже бабушка, которая живет где-то в деревне, и у нее нет денег, чтобы посетить могилу. Поэтому очень важно, что у нас есть эта программа. А остальное я попробую через субсидии, фонд получить какие-то деньги, чтобы делать проекты. Например, есть перевод книги. Перевод организовал, платил Министерство иностранных дел Нидерландов.
Все эти годы, когда у вас была основная работа, кто финансировал всю вот эту вот вашу деятельность? Потому что я так понимаю, что это не один рабочий день в неделю у вас уходил.
Поиск, все связанное с кладбищем, я.
Абсолютно.
Я лично. Ну, я получил какие-то гранты, но в конце концов, это, в общем, это маленькие деньги.
В конце концов, помощь. Все поездки тоже не бесплатные.
Ну, 15 лет поиска, вот. И, конечно, были спонсоры, которые платили за поездки родственников. Вот это я не мог платить сам.
Но это были российские спонсоры или голландские?
Особенно голландские. Голландские местные власти, какие-то Rotary Clubs и люди просто, которые хотели помогать.
Сколько сейчас нашли родственников, скольких солдат?
198 семьи найдены.
Нашли,
да.
И из них уже многие здесь побывали?
Десятки. Да, были, конечно, дочери и сыновья солдат. И каждый раз это очень трогательно, что через 70 лет наконец-то нашли могилу отца. И я понимаю, почему столько работы, столько фрустрации, столько энергии.
Понимаешь, для чего это все дело?
Да, это очень важно, очень трогательно. И самое главное, что я понял, что пропавшие, это значит, что они не знают судьбу. И не знать – это самое ужасное, потому что 70 лет каждый год, 9 мая, например, думают об этом и не могут закрыть это дело.
Что, может быть, он еще жив даже где-то, кто-то, может быть, думает.
Вдруг, да, кто знает, все может быть, в принципе. А знаете, что у него есть могила, и он не лежит где-то в лесу, но он не мог вернуться, потому что он умер.
Насколько мне известно, в советское время таким семьям часто даже не давали никакой помощи, потому что говорили, что у вас нету документального подтверждения, что ваш муж, допустим, убит. И, а может быть, он вообще где-то с немецкой женщиной живет, с немецкой фрау говорили.
Да. Такие слухи были очень часто. И действительно, статус был другой. Погиб или пропавшие, большая разница, другие пенсии. Но сложнее еще было, конечно, что идея, что он мог бы быть предателем, но особенно, самое главное, что не знать, просто не знать. Неизвестно, это просто ужасно.
Но неужели кто-то из тех, кого вы нашли, действительно думал, что могли быть предателем? Действительно, кто-то так допускал такую возможность?
Думали, не думали самые, но вокруг их рассказали, что, наверное, он такой. И это, конечно, ужасно больно. И знать сейчас, что это не так, это, конечно, и реабилитация. Но самое главное – узнать. Узнать, что у него есть могила, он умер. Где он умер, как он умер, и что есть люди, которые его не забыли.
А вам удалось среди всех вот этих семей еще остались где-то вдовы в живых этих солдат или только дети?
По-моему, 3-4 раза, да. Жена была еще живая. Первый раз я сам еще на месте их посетил, где они жили. Эта ситуация была в Кулешовке, деревне в Краснодарском крае. И там была живая еще Татьяна Кулик, жена солдата. И она до этого момента верила еще, что он жив и он вернется. Очень часто мои новости, они хорошие новости, потому что никто не думает больше, что он вернется, да. Поэтому знать что-нибудь, это уже позитивно. Но она принимала сначала это как неприятные новости, потому что до сих пор у нее была надежда.
Она не вышла замуж больше?
Нет, никогда, ждала.
Дети у них были?
Были, да, да. И сестры были тоже в живых.
Она приехала сюда?
Нет, потому что у нее уже возраст был такой, что никак. Но надежда умирает последняя, а в конце концов я тоже видел лично, что для нее тоже было хорошо знать. Это дало спокойствие, и она могла в церкви делать какие-то ритуалы, чтобы он тоже спокойнее здесь лежит. В конце концов, это конец, это точка. И я видел, что это хорошо.
А какая история на вас самое неизгладимое впечатление произвела, может быть?
Это, конечно, самая первая история, когда я сам на месте начал искать и не знал, что будет. И в конце концов я стоял где-то на третьем этаже в типичном хрущевке, по-моему, и открываю там дверь, и стоит там старый мужчина, который не знает, кто я, и я не понимаю, кто он. И в конце концов я объяснил, что я делаю, ищу родственников, и он ответил, когда я сказал, что не просто родственники, родственники Владимира Батенко, он сказал, что это мой отец. И, конечно, мы были в шоке, потому что он через 55 лет услышал, где отец. Я через два года искал в архивах, работал. Наконец-то видел человек, живой человек, не просто на документе, и понял, что все получилось. Да. Это, конечно, не забываешь. И он, Дмитрий Ботенко, он был первый родственник на кладбище.
А это было где?
Это было в Ялте. Они жили где-то в деревне, потом переехали в Симферополь, там отец строил свой дом на фронт и не вернулся. И после войны они переехали в Ялту.
И что думал его сын все это время? Что с ним стало?
Воевал, погиб. Ну, были слухи, что видели его после войны с немкой. Но это, конечно, глупости, потому что он уже был мертвый, уже лежал у нас. Поэтому это ужасные слухи.
Вообще эти слухи во многих случаях присутствовали, во многих рассказах?
Не последний раз. Такая была идея, что пленные были уже почти предатели, да, во время Сталина.
Ну да, в общем-то, фактически лучше было не возвращаться обратно. Я сама несколько лет назад брала интервью у женщины, которую угнали на работу в Веерт сюда, и потом еще она здесь работала тоже на юге Голландии в семье, и в итоге она здесь осталась... Потому что возвращаться было страшно.
На советском поле славы лежат не только солдаты, но есть несколько рабочих, в том числе и несколько женщин, которые тоже работали там, на юге Голландии, и там их расстреляли. Один пример такой, что...
А почему их расстреляли?
Ну, девушка была голодная, увидела поле, где лежали картошки, начали их есть, и немцы это принимали как refusal to work, отказ от работы, и поэтому ее расстреляли на месте. И в конце концов ее после войны нашли и перезахоронили сюда тоже. Были очень много рабочих и на юге Голландии.
А обычно вот какая-то была типичная реакция у всех, или каждый реагировал по-разному? Вы, конечно, не видели каждый раз, как люди встречают эту новость, потому что не вы лично каждый раз сообщали, да? Я так понимаю, что уже последние годы в основном это местные поисковики этим занимались. Но все-таки, может быть, вы могли бы как-то это обобщить?
Не, ну эмоции большие, конечно. Вообще, во-первых, это шок. Никто не ожидает, что будет этот момент, когда... Какой-то высокий голландец тебе скажет.
Я бы сказала, не просто высокий, а по российским меркам заоблачный, высоченный.
Это уже первый шок, наверное, что такое большое. Никто это не ожидает. И еще раз, не знать это ужасно. И все эти годы они думали об этом, о судьбе мужа или отца, о дедушке. И всегда есть... большие эмоции, и есть почти безграничная благодарность, которую мне сложно принимать, потому что столько можно, я бы сказал, да. Очень приятно, конечно, но эмоции большие. Они вспоминают и все, конечно, что как тяжело было во время войны, как тяжело было после войны без отца. Надежда, что он вернется, да, мужчины уже в 45-м вернулись, а их отец не был. А потом все эти годы ждать, искать.
Они искали кто-то из этих
искали
семей?
Искали часто. Часто искали, бывает даже, что искали еще в этом году, потому что, кто знает, через 10 лет, может, что-то узнали.
А куда они обращались?
Самого обычно, Центральный архив Министерства обороны. Сейчас есть база данных ОБД.
Но им говорили, что не найден.
Пропавшие. Официально они и были пропавшие, но никто не знает, что этот пропавший человек, который лежит в Голландии, один и тот же человек.
А вообще в Европе ведь есть несколько таких кладбищ.
Я извиняюсь, но Германия вообще целое кладбище, конечно. Ну да, там лежат миллионы жертв войны, и в том числе и миллионы советские военные плены. Значит, везде есть кладбище советских войн.
Вам известно что-то о ситуации там? Насколько найдены люди?
Я боюсь, что ситуация там часто такая же, как здесь, что официально... много солдат еще пропавших, хотя они лежат на кладбище. Но не везде и индивидуальные могилы. Есть, конечно, очень много братских могил. Но я думаю, что, к сожалению, все это тоже не ясно. Есть, конечно, списки сохранения, но еще раз, это не значит, что идентичность солдата ясна. Если там только Андрей Иванов, это не значит, что мы знаем, кто он именно. Да, да, да. Поэтому я боюсь, что в Германии тоже очень много еще работы вперед, если
но кто-то... Но вы не общаетесь с кем-то? Вот вы, мне известно, что еще есть какие-то такие же, как вы, рейтинги в Германии или, может быть, во Франции или еще где-то?
Ну, так, такой, как я, конечно, только один. Нет, ну, конечно, у меня там коллеги, везде есть люди, которые попробуют это делать, но я не знаю люди, которые целое кладбище, как сказать, решит все это случаи, да, судьбы. Нет, ну, в Германии другая ситуация. В Германии еще не совсем готовы даже вообще принимать это все. И что...
А, даже так, вы считаете?
Ну, я считаю, что да, что мы уже дальше, я считаю.
Вашу личную жизнь как изменило это все, как вы оцениваете сейчас, по прошествии 17 лет уже?
Найденные 200 семьи, они очень часто считаются, что я их пропавший сын, они, конечно, потеряли отца, но получают новый сын, скажем так, это их слова.
Вы поддерживаете отношения с некоторыми из них?
Ну, часто, да, я попробую. Конечно, сложно, столько семьи. Плюс моя жизнь изменилась, потому что я встречался с русской переводчиком, и она стала моей женой. И у нас есть сын, значит, свой сын Полеславы, дитя Полеславы и название моей книги.
Что он об этом думает? Он туда приходит иногда?
По-моему, он достаточно гордый. Он и вчера видел, что я в газете, и он хотел читать это. Это приятно, конечно. Ну, и я стал корреспондентом в России. Это, наверное, тоже потому, что уже связь был с Россией и уже показал, что я могу там работать. Плюс, конечно, это стало дело моей жизни. Поэтому у меня все менялось, в принципе.
Мне интересно, как вы считаете психологически, как это вас сформировало? Потому что вы были все-таки еще не до конца сформировавшейся личностью, наверное, когда в 22 года начали этим заниматься.
Точно. Это кладбище может быть мертвое место, но мне не мертвое место, потому что у меня каждый день все двигается. Как сказать? Может быть, они умерли, но они мне дают столько работы, что я считаю, что это очень живое место. И я был весь где в России, и поэтому семья, ну, просто мне дает очень много, и я не могу жаловаться, хотя очень тяжелая работа, и я мог бы стать небогатым, но я мог бы получить больше денег, если я найду нормальную работу, но я рад, что я могу помогать людям, и мне тоже иногда дает что-то хорошее.
Ваша жизнь изменилась после того, как вы стали рыцарем?
Да, у меня сейчас есть кон белый, и... да нет, конечно. Приятно, что уважают меня, приятно иногда получить внимание, и, может быть, как-то это помогает, потому что какой-то статус у меня есть сейчас.
Вы теперь сэр Ремко.
Ну, в конце концов, я просто Ремко. Да, не, мы шутим об этом иногда дальше, потому что, ну, голландцы такие, они не любят, если один чуть-чуть выше, чем другой, поэтому...
Знаков отличия голландцы не любят.
Нет, не любят.
На вопросы Софьи Корниенко отвечал Ремко Рейдинг, автор книги «Дитя поля славы». На «Волнах свободы» программа «Культурный дневник». Сахалинские дневники Ивана Ювачева, отца Даниила Хармса, изданы к его 155-летию на Сахалине в серии «Сахалинская и Курильская историческая библиотека». На презентации книги в Петербурге побывала корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
Это лишь небольшая часть дневников, которую Ювачев начал на Сахалинской каторге и вел 50 лет. Их расшифровкой и подготовкой к изданию занимается журналист, литературный исследователь Николай Кавин. Ему кажется несправедливым, что о Хармсе мы знаем все, а его отец, яркий человек с яркой судьбой, оказался забытым.
Это военный моряк, народоволец, судимый по делу Веры Фигнер, приговоренный к смертной казни через повешение. 6 дней он ждал приведения приговора в суд. исполнение. Но милостью государя-императора казнь была заменена ему 15 годами каторги. Почти 4 года он провел в одиночном заключении в тюрьме в Петропавловске и Шлиссельбурге. Потом провел 8 лет на Сахалине. 2 манифеста царских на 1/3 сокращали срок. Потом ему разрешили покинуть Сахалин, но запрещено было еще жить в европейской части. Он 2 года провел в Приморье, в Владивостоке. Он командовал пароходом, который перевозил по Уссурье строительные материалы, шпалы, там рельсы для строительства Уссурийской железной дороги. Там был очень интересный эпизод, когда нападали на наше русское поселение казачьи, японские бандиты-хунхузы. Там была самая настоящая война, и Иван был свидетелем. Потом он получил разрешение жить в европейской части, но кроме столичных губерний, поэтому он провел около 3 лет в Любани. Вышло несколько его книг мемуарного характера, много очень очерков и даже большая книга «Тайны Царства Небесного». Еще в тюрьме и потом в ссылке он пришел к православию, к вере. Он изучал Библию, Евангелие, и когда однажды его вывели на прогулку в Шлиссельбурге вместе с известным революционером Николаем Александровичем Морозом, тот сбил со счета, какой год, какой месяц, какое число сегодня. Иван Павлович точно сказал, потому что он вел календарь по страницам прочитанной Библии.
А какого характера вот эти дневники? Ну вот мы же знаем о Сахалине. Влас Дорошевич же знаменитое его исследование. Но он же все эти нравы каторжников описывает очень подробно. Это что-то в этом роде? Или это его собственный опыт?
О Сахалине Иван Павлович написал целую книгу «8 лет на Сахалине». Все началось с того, что в ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома опубликовано 5 его дневников 30-х годов, потому что 3 из них хранятся в Пушкинском доме, еще 2 в частных собраниях. Вот с этого началась моя работа над дневниками.
То есть вы узнали об их существовании, да?
Да,
и
да.
Это, наверное, дневники, которые связаны с Хармсом.
Да, вы знаете, дневники связаны с Хармсом, естественно, после рождения Хармса в 1905 году.
Он фиксирует вот рождение сына?
Да, более того, он даже пишет о том, что Хармс мог и не родиться. Когда Надежда Ивановна была беременна на 3-м месяце, она собиралась принять ванну. В это время обрушился потолок в ванне. Когда было 4 месяца, Надежда Ивановна ехала из магазинов на пролетке, лошадь испугалась конки, шарахнулась в сторону, и беременная Надежда Ивановна рухнула на булыжную мостовую со всеми своими корзинами и картонками. За неделю до рождения Даниила Ивановича у нее отошли воды. Так у них погиб первый ребенок, названный в честь деда Павел. Но, слава богу, Даниил выжил, он родился через неделю. Роды были тяжелые, Иван Павлович родил всю ночь по Петербургу, рано утром ходил в храм и молился. И когда он пришел домой, ему сказали, у вас родился сын в 7:45 утра. Потом он фиксирует, Даня болел. Когда Дане было 7 лет, он чуть не умер. После Пасхи было разговение. Даня наелся какого-то мяса, творожного пирога и потом еще шоколадку фигурную. Она ему показалась невкусной, горькой. Видимо, отравился. Температура до 41 доходила. Он был без памяти. 2 или 3 дня 3 профессоров вокруг него окружились. Но, слава богу, вот Даниил выжил.
Стал
Так что много любопытного. Судьба сводила Иван Павловича с известными людьми на Сахалине, с Чеховым, который совершал путешествие. И Иван Павлович стал прототипом одного из героев произведения Антона Павловича Чехова. Рассказ «Неизвестного человека», там главный герой-народоволец. Лев Николаевич Толстой писал рассказ «Божеское и человеческое». Перед этим он познакомился с воспоминаниями Ивачева, который тот ему присылал. Иван Павлович в свое время участвовал в экспедиции по прокладке железной дороги между Ташкентом и Оренбургом. И там же был Максимилиан Александрович Волошин, тогда никому неизвестный молодой художник, который отправился потом в Париж. И в Париже он слышал лекцию Дорошевича Власа о Сахалине, и Влас в очень положительных тонах упоминал о Ивачеве, которого помнили спустя уже много лет после окончания каторги.
Если прочитать Дорошевича, согласно ему, там нет человеческого выхода просто из этой каторги. А как ему удалось Ивачеву себя сохранить?
На каторге ведь были убийцы, грабители, уголовные преступники. Партия в 200 человек, которая прибыла в селение Рыковское, где Ивачев отбывал каторгу, там было из 200 человек всего 6 политических. Политические находились на особом положении. Они были привилегированными, не участвовали в работах грубых таких, физических. Они при канцеляриях, учителями. Ивачев был наблюдателем метеорологической станции. Уже через 5 месяцев он снял арестантскую одежду, ходил в цивильной одежде.
То есть это вам не сталинские лагеря?
Нет, нет, это было, по сути, поселение. Вскоре ему разрешили снять квартиру, и он снял комнату у регента церковного хора Масюлевича. Потом они даже жили в одном доме с известным польским революционером Бронислава Пилсудским, сдружились. Его там назначили командиром парохода, князь Шаховской, и он объезжал вдоль берегов Сахалина, проводил промеры.
Ну, это курорт, а не каторга.
На каторге выросли 2 известных ученых, тот же Бронислав Пилсудский и Лев Яковлевич Штернберг, который в 30-е годы был директором кунсткамеры.
Иван Ювачев умер в 1940 году и был похоронен рядом с другими народовольцами на Литераторских мостках.
Могила его была утеряна, и вот буквально несколько лет назад было восстановлено то место, где его правнучка Марина Махортова поставила 2 года назад памятник своему прадеду.
Как ему повезло, он не узнал о конце своего сына.
Когда первый раз арестовывали Данила в 1931 году, он подписывал протокол обыска, Иван Павлович, и он стоял ошарашенный совершенно, наверняка у него в голове пронеслось, что вот повторяется в судьбе Даниила его судьба.
Из сахалинских дневников Ивана Ювачева. 30 июля, 11 августа, утром пошел в мастерские, зашел, где находится конторка. Там сторож, кобыла и пучок розок. Разговорились. Эти розги напомнили мне, что каждый день утром люди кричат от боли. Я бросился в церковь молиться, но в притворе лежал надзиратель. Я домой, помолился о рабочих. 4-16 января, четверг. На судне были семейный священник и странник Митрофан среди пассажиров. Митрофан по маякам определял север и помолился на северную сторону. Это обратило внимание жены священника. Митрофан объяснил, что это страна мрака, тьмы.
Отрывок из дневников Ивана Ювачева, изданных на Сахалине. Еще одна новая книга о недавней истории «Советская повседневность. Нормы и аномалии. От военного коммунизма к большому стилю». С автором Натальи Лебиной встретилась Татьяна Вольская.
Будучи калькой с классического определения образного строя архитектуры изобразительного и прикладного искусства Франции второй половины 17-го столетия эпохи Людовика XIV, советский большой стиль, связанный с эпохой сталинизма, демонстрировал могущество некой почти абсолютной власти, ее пышность и помпезность, под ее воздействием формировалась специфика повседневности, ее нормы и аномалии, пишет Лебина в предисловии к книге, которая интересна не только живым и точным описанием преломления этого самого большого стиля в быту, но и тем, что явление взято в динамике от первых нежных ростков, появившихся в 20-е и 30-е годы, до расцвета и окостенения в 50-е. Наталья, насколько я понимаю, вы не впервые обращаетесь к этой теме. В чем фишка на этот раз?
У этой книжки такая любопытная история. Она немножко по своему названию совпадает книжкой, вышедшей в 99-м году и ставшей своеобразным бестселлером, уже ее купить давным-давно нельзя.
«Повседневная жизнь советского
города. Нормы и аномалии. 20-е и 30-е годы». А теперь вот через 15 лет я вернулась к этой теме, заметно расширила хронологию. Я бы сказала, что эта книжка о том, как все каменело.
Как Бродский замечательно писал, превращение в мрамор.
Даже не в мрамор, а в гранит. Как из революционного порыва, которым была, кстати, увлечена и интеллигенция, безусловно, как это все превращалось в некий камень, в некую клетку на уровне бытовом. Как изменилась человеческая жизнь в жилье, в питании, в одежде, в таких вещах, как потребление алкоголя, в отношении к проституции, предположим, как некому явлению. Вот эти вещи я все попыталась здесь проследить до смерти Сталина.
В книжке, как я вижу, 3 части. Нормы распределения, нормы поведения и традиционные отклонения в новом обществе.
Есть глава, связанная, предположим, с секуляризацией бытовых норм поведения. О том, как советская власть освобождалась от религиозных канонов в области поведения, как она насаждала свои жесткие, на самом деле практически совпадающие с религиозными, но противоположные по сути. И вот, в частности, одна из таких норм – это вопрос об отношении к такой, в принципе, аномалии, как, предположим, гомосексуальные отношения. Так вот, очень показательное изменение, как это все превращалось в мрамор, а лучше сказать, в гранит или в булыжник, вот это отношение к гомосексуализму, о котором сейчас очень часто говорят. Когда большевики пришли к власти, они как бы не заметили этого явления как такового, хотя это явление было табуировано в российской действительности. Действительно, существовало соответствующее законодательное положение о преследовании гомосексуальных отношений, но что любопытно, что это было связано только с мужскими половыми контактами.
Женских как бы и не было.
Причем это интересно, что это и в царской России как бы и не было вообще. Большевики вообще отнеслись к этому безразлично. И это тоже, мне кажется, свидетельство того, что первые начинания советской власти, они были достаточно демократичными.
Пусть, скажем, некоторые начинания.
Да, некоторые начинания. Так вот, такого положения в советском законодательстве не существовало. Не преследовался ни мужские половые связи, ни женские. И все это тянулось до 1934 года.
Более того, по-моему, ведь из истории культуры, литературы, живописи и так далее, мы знаем о каких-то салонах, которые существовали до революции, и каким-то образом продолжили в осколках существования, и большевики с ними общались.
Общались, контактировали, закрывали глаза на многие вещи. Возможно, первое поколение, если говорить о властных каких-то структурах, было достаточно культурным для того, чтобы поставить эту аномалию или первичную на определенное место и убрать ее из публичной сферы, для того, чтобы люди могли существовать в своей частной сфере так, как они хотели.
А скажите, Наталья, не относится ли это тоже к такому стремлению вот совсем первых лет революции сбросить все и всяческие оковы? Ведь и долой стыд, и долой кухню, и женское рабство.
В какой-то степени, наверное, да, но, понимаете, это несколько было сложнее, потому что вот сломать гендерный уклад, это было очень важно для большевиков, потому что в 20-м году они разрешили аборты, о чем долго говорили и до революции, и прогрессивные врачи поднимали этот вопрос. И я знаю, насколько люди религиозные относятся жестко к проблеме абортов, но, тем не менее, это одна из степеней свободы, лишать которую нельзя. Это должно происходить на уровне сознания. Большевики делали очень многие страшные вещи. В 1933 году начались первые аресты людей, имевших вот такие салоны.
Именно за это?
Нет, за это не было. Это просто некое отслеживание групп. То есть это же тоже сообщество, которое имеет свои каноны. И любая групповщина для большевиков была опасна, потому что там рождаются некие мысли. Это все начиналось на уровне того, что называется переход к большому террору. В 1934 году был принят закон о преследовании гомосексуализма, и тут, что называется, уже и понеслось. И тут уже началось смешивание преследования за гомосексуализм с преследованием за политические убеждения. И мы знаем судьбу Кузьмина, который, хотя и не был арестован, но тем не менее в 1936 году уже умер, судьбу Юркуна и многих-многих других. Это действительно страшная вещь. Страшная вещь, потому что она порождала фобию указать на врага. Поэтому современная ажиотация вокруг этого вопроса меня очень волнует. Я считаю, что это показатель изменения направленности режима. Так же, как ажиотация вокруг ситуации с абортами. Ужесточение всяких антиабортных законодательств – это тоже признак ужесточения режима. Для меня это очень важно. И когда запрещают читать какие-то книги, это плохо. Но 90% населения их не читает, даже когда они есть. А вот когда запрещают аборты, это чувствуют все. И вот этого делать нельзя ни в коем случае. Это дикий контроль, который был введен и доведен до абсурда совершенно к середине 50-х годов.
Несмотря на мрачность именно этой темы, во многом ваша книга читается как нечто забавное, курьезное, местами даже веселое.
В сталинизме было намешано всего, хотя это был, наверное, смех скорее сквозь слезы. Ну, например, мне очень нравится сюжет о том, как на рубеже 20-30-х годов. И здесь очень любопытно, как, предположим, большевики выкручивались в ситуации нехватки продуктов в первые годы пятилетки. Они начинали активно пропагандировать вегетарианское питание.
В «Золотом теленке» мы это встречаем.
Да, да.
Морковные котлеты.
Морковные котлеты, знаменитые. Кому-то это очень смешно. На самом деле, помните у Ильфа и Петрова, тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь обществу. Так вот, я нашла такой документ, где рабочий пишет в газету: «Я стараюсь пережевывать пищу. Я становлюсь гораздо более сытым. Прошу прощения, и отходы у меня становятся крепче. Я не знаю, хорошо ли это было для здоровья, но это роскошно. А кроме того, очень любопытно было, как боролись большевики за внедрение сои, потому что это тоже был эрзац. Это не изыски современной жизни, это то, что называют симулякрами еды. На рубеже 20-30-х годов появилась очень забавная песня о сои. «Нынче главный лозунг мой – больше сей и больше сои. Нынче жить теперь не ноя, нам придет на помощь соя».
Вы не помните, Наталья, да, в голодные 90-е появились среди кучи каких-то проповедников люди, которые говорили, что вот мы входим в новую эру, когда мы не будем есть мясо, и спасутся именно те, которые станут вегетарианцами.
Я это все помню, конечно, прекрасно. И помните знаменитый этот Гербалайф? Вообще, надо сказать, что вот в этой книге я старалась использовать обширно художественную литературу. Она является куда более ценным иногда источником, нежели даже воспоминания, написанные через 20-30 лет. Для сталинского времени государственной нормой являлась книга «О вкусной и здоровой пище», о которой все знают, безусловно, которая действительно являлась таким вот серьезным симулякром сталинского благополучия, потому что она была практически в каждой семье. Идея этой книги о том, как от военного коммунизма постепенно все превращалось в некие, знаете, якобы античные образцы, но сталинского насыщения. Это выражалось во внешнем облике людей, в то, что пропагандировалось в моде. Предположим, в середине 30-х годов в Советском Союзе уже существовали дома моделей, но это было сугубо элитное, во-первых, учреждение, а во-вторых, это была мода роскоши, безумной роскоши. Мех, тонкий тюль, роскошный шелк только для элиты или только для мечты, которая никогда не станет явью. Тем не менее, я могу сказать, что в сталинском обществе было действительно сформулированы некие образцы внешности, тяжеловесной в женской фигуре, скульптуры Мухиной. Это мощные формы. Они красивые. Девушка с веслом знаменитая. Мужчина обязательно плечистый, широкий, желательно со светлыми волосами. Тип, который очень сближает.
С гитлеровским искусством.
Да, безусловно. Оно налицо совершенно очень выражено. И здесь не нужно этого не стеснять. Это нужно понимать просто, что это некое стремление к созданию такого сверхчеловека. И, конечно, перверсии типа гомосексуализма сюда никак не вписывались.
Больше здоровых мальчиков для Рейха. Какой тут гомосексуализм?
Какой тут гомосексуализм, да. Ну и вот, кстати, вопрос о том, почему традиционно в России и в советском обществе преследовалось именно мужеложество, связано именно с тем, что власть боялась, что некая женственность, проникавшая в среду мужскую, она уменьшит количество этих здоровых мальчиков, маскулинность. Да.
Уменьшит количество пушечного мяса, говоря.
Да, совершенно, вы совершенно правильно сказали. Все это было связано в один комок, потому что одновременно в 43-м году были разделены школы на мужские и женские. Это тоже вот это воспитание, жесткая маскулинность и дамское такое сообщество, некое непонятное. Введение школьной формы, конец 40-х годов по образцу гимназии. Это тоже такая военизированность.
Быт стоит на трех китах – еда, одежда, жилье. В этой книге вы пишете не только о коммуналках, но и о коммунах.
Первые коммуны попытались создать в 18-20 году, но условий для этого не было. Затем коммуны стали создавать комсомольцы в годы НЭПа на нищенском уровне. Вот Вера Панова очень любопытно вспоминает, как ее друзья, мужчины, мальчики тогда молодые, собрались и в ванной коммунальной квартире организовали коммуну. Они жили втроем, делили все это между собой, что говорили по этому поводу жильцы, я затрудняюсь сказать. Они жили в ванной, а мыться ходили в баню, по-видимому, а может быть, вообще никуда не ходили. Такие же коммуны создавались первыми на ткацких фабриках довольно часто. И я пишу об истории коммуны молодых ткачих 23-24 год. Она называлась «Ленинский закал». В коммуне было 7 или 8 девочек, у них были одни туфли на всех. Жили они при фабрике бараке в одной комнате. Самое главное, что в этой коммуне у них на стене висел портрет Троцкого, потому что Троцкий был одним из проводников идей коммуны, нового быта. А затем коммуны вновь вспыхнули в 29-м 1933 году, там, где были новостройки, новые заводы осваивали, и там уже эти коммуны были под руководством партии и комсомолов. И любопытно, что сначала коммунары приезжали и были в восторге от этих коммун, а потом они понимали, что все это проходит, люди становятся индивидуалистами, и они не могут жить в этих коммунах. Ну и очень характерный пример с коммунами – это, конечно, наш ленинградский знаменитый дом коммуны «Слеза социализма», в котором жила Ольга Бергольц, она была одной из первых коммунарок, Рубинштейна 7. И Ольга Бергольц, кстати, об этом очень любопытно пишет, что они с восторгом строили, но потом выяснилось, что рождаются дети. И идея коммунарства погибла. И на Западе же очень модна эта идея коммунитаризма, но она долго не живет, эта идея, в течение одного поколения, не больше.
А вообще, Наталья, вам удалось определить, что такое советская повседневность? Есть ли вообще такое единое понятие?
От военного коммунизма до середины 50-х годов прошло несколько этапов смены политики, поменялись поколения и так далее. Что можно назвать советскостью как таковой? Ведь на самом деле настоящая такая махровая сталинская повседневность, она была лишена, с одной стороны, той самой экстраординарности, которая была свойственна, предположим, гражданской войне или первым пятилеткам, и в то же время она была лишена демократизма и плюрализма НЭПа. И на самом деле, к сожалению, в сознании большинства современников наших советскость – это именно сталинская повседневность. Почему мне задавали тоже такой вопрос? Вам не кажется, что сталинизм жив? Я говорю, конечно, потому что люди ассоциируют советскость со сталинизмом. Не с тем ужасным, не с ГУЛАГом, не с прочими вещами, а с неким благополучием, пышностью, красивыми квартирами сталинскими, недоступными очень многим.
Большинству
недоступными, да. С этими нарядами, с книгой о вкусной и здоровой пище. Вот это им кажется советскостью.
То есть с витриной, в общем.
С витриной сталинизма. Вот об этом, собственно говоря, и книга.
На «Волнах свободы» вы слушали разговор Татьяны Вольской с историком Натальей Лебиной, автором книги «Советская повседневность. Нормы и аномалии». Программа «Культурный дневник» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Тქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა радио თავისუფლების რუსული სამსახური.
Take a chance on me. We can go dancing, we can go walking.
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.